У хозяев был сговор. Лукашка приехал в станицу, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению Харунжева. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный с матерью, прошел перед вечером хозяевам, и его мучила мысль, за что Лукашка так холоден к нему. Оленин, заперся в свою хату, и стал писать свой дневник. «Много я передумал, немного изменился в это последнее время», – писал Оленин, – «и дошел до того, что написано в азбучке. Для того, чтобы быть счастливым, надо одно – любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви, кто попадется, того и брать». Так я поймал Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку. В то время, как Оленин дописывал это, к нему вошел дядя Ерошка. Дядя Ерошка пришел из хозяйской хаты к Оленину, мертвецки пьяный, с красным лицом, растрепанную бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунами, и с балалайкой из травянки, которую он принес из-за реки. Он давно уже обещал Оленину это удовольствие и был в духе. Увидав, что Оленин пишет, он огорчился.
«Пиши, пиши, отец мой», — сказал он шепотом, как будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между им и бумагой, и, боясь спугнуть его, без шума потихоньку сел на пол. Когда дядя Ерошка бывал пьян, любимое положение его бывало на полу. Оленин оглянулся, велел подать вина и продолжал писать. Ерошке было скучно пить одному, ему хотелось поговорить. «У хозяев на сговоре был. Да что ж, виньи, не хочу, пришел к тебе».
«А балалайка откуда у тебя?» – спросил Оленин и продолжал писать.
«За рекой был отец мой, балалайку достал», – сказал он так же тихо. «Я мастер играть татарскую, казацкую, господскую, солдатскую, какую хошь».
Оленин еще раз взглянул на него, усмехнулся и продолжал писать. Улыбка эта ободрила старика.
«Ну брось, отец ты мой, брось!» — сказал он вдруг решительно. «Ну обидели тебя, брось их, плюнь! Ну что, пишешь, пишешь, что толку? Что кляу записать? Гуляй лучше, будь молодец!»
О писании в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе. Оленин расхохотался, Ерошка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни.
«Что писать, добрый человек? Ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь, тогда песни услышишь. Гуляй!»
Сначала он спел своего сочинения песню с припляскою. «А ди-ди-ди-ди-ди-ли, а где его видели? На базаре в лавке продает булавки». Потом он спел песню, которой научил его бывший друг его, фельдфебель. «В понедельник я влюбился, весь а вторник прострадал. В середу в любви открылся, в четверток ответу ждал. В пятницу пришло решение, чтоб не ждать мне утешения. А во светлую субботу жизнь окончить предпринял. Но храня души спасения, я раздумал в воскресенье. И опять а-ди-ди-ди-ди-ди-ди, а где его видели?» Потом, подмигивая, подергивая плечами и выплясывая, спел: «Поцелую, обойму алой лентой перевью, надеженькой назову, надеженька ты моя, верно любишь ты меня». И так разгулялся, что лихо подпрыгивая, сделал молодецкую выходку и пошел один плясать по комнате. Песни «Ди-ди-ли» и тому подобные, господские, он спел только для Ленина. Но потом, выпив еще стакан три чехиря, он вспомнил старину и запел настоящие казацкие и татарские песни. В середине одной любимой его песни голос его вдруг задрожал, и он замолк. только продолжая бренчать по струнам балалайки.
«Ах, друг ты мой!» — сказал он.
Оленин оглянулся на странный звук его голоса. Старик плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна текла по щеке.
«Прошло ты мое времечко, не воротишься!» —
всхлипывая, проговорил он и замолк.
«Пей! Чего не пьешь?» — вдруг крикнул он своим оглушающим голосом, не отирая слез.
«Что же ты не на сговоре?» — спросил Оленин.
«Бог с ними! Бог с ними!» —
проговорил старик, которого, видимо, чем-нибудь там обидели.
«Не люблю, не люблю, эх, народ! Пойдем в хату, они сами по себе, мы сами по себе гуляем!»
«А что, Лукашка весел? Не зайдет он ко мне?» — спросил Оленин.
«Что, Лукашка? Ему наврали, что я тебе девку подвожу!» — сказал старик шепотом.
«А что, девка, будет наш, коль захотим. Денег дай больше, и наша. Я тебе сделаю, право».
«Нет, дядя, деньги ничего не сделают. Коли не любит, лучше не говори про это».
«Нелюбимые мы с тобой, сироты», —
вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал. Оленин выпил более обыкновенного, слушая рассказы старика. «Так вот, теперь Лукашка мой счастлив», — думал он, но ему было грустно. Старик напился в этот вечер до того, что повалился на пол, и Ванюша должен был призвать себе на помощь солдат и, отплевываясь, вытащить его. Он был так озлоблен на старика за его дурное поведение, что уже ничего не сказал по-французски. Был август месяц, несколько дней сряду, не было ни облачка на небе. Солнце спекло невыносимо, и с утра дул теплый ветер, поднимая в бурунах и по дороге облака горячего песку и разнося его по воздуху через камыши, деревья и станицы. Солнце каждый вечер садилось в горячее красное зарево. Было время самое рабочее. Все население станиц кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Сады глухо заросли вьющейся зеленью, и в прохладной густой тени везде чернели из-за широких просвечивающих листьев спелые тяжелые кисти. По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, верхом наложенные черным виноградом. На пыльной дороге, измятые колесами, валялись кисти. Мальчишки, девчонки в испачканных виноградным соком рубашонках с кистями в руках и во рту бегали за матерями. На дороге беспрестанно попадались оборванные работники, неся на сильных плечах плетушки винограда. Обвязанные до глаз платками мамуки вели быков, запряженных в высоко наложенные виноградом арбы. Солдаты, встречая арбу, просили у казачек винограда, и казачка, на ходу влезая на арбу, брала охапку винограда и сыпала ее в полу солдата. В тенистых зеленых садах среди моря виноградника со всех сторон слышались смех, песни, веселые женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин. В самый полдень Марьяна сидела в своем саду, и в тени персикового дерева из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего семейства. Против нее на разосланной попоне сидел Харунжий, вернувшийся из школы, и мыл руки из кувшинчика. Мальчишка и ее брат, только что прибежавший из пруда, отираясь рукавами, беспокойно поглядывал на сестру и мать в ожидании обеда и тяжело переводил дыхание. Старуха-мать, засучив сильные загорелые руки, раскладывала виноград, сушеную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике. Харунжий, отерев руки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка схватился за кувшин и жадно принялся пить. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. И в тени пекло невыносимо. В воздухе над садом стоял смрад. Теплый сильный ветер, проходивший сквозь ветви, не приносил прохлады, а только однообразно гнул вершины рассыпанных по садам грушевых, персиковых и тутовых деревьев. Харунжий, еще раз помолившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чехирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Харунжий был в одной рубахе, расстегнутой на шее и открывавшей мускулистую мохнатую грудь. Тонкое, хитрое лицо его было весело. Ни в позе, ни в говоре его не проглядывало его обычной политичности. Он был весел и натурален. «А к вечеру кончим за лопазом край», — сказал он, утирая мокрую бороду. «Уберемся», — отвечала старуха. «Только погода не задержала. Демкины еще половины не убрали», — прибавила она. «Одна устенька работает, убивается». «Где ж ем гордо», — сказал старик. «На, испей, Марьянушка», — сказала старуха, подавая кувшин девке. «Вот Бог даст, будь чем свадьбу сыграть», — сказала старуха. «Дело впереди», — сказал Харунжий, слегка нахмурившись. Девка опустила голову. «Да что ж не говорить», — сказал старуха. «Дело покончили, уже время недалече». «Не загадывай», — опять сказал Харунжий. «Теперь убираться надо». «Видал коня-то нового у Лукашки?» — спросила старуха. «Что Митрий-то Андреевич подарил, того уж нет. Он его выменял». «Нет, не видал. Поговорил я с холопом постояльцем нынче», — сказал Харунжий. «Говорит, опять получил 1000 рублей».
«Богач, одно слово», — подтвердила старуха.
Все семейство было весело и довольно. Работа подвигалась успешно, винограду было больше, и он был лучше, чем они сами ожидали. Марьяна, пообедав, подложила быкам травы, свернула свой бешмет под головы и легла под арбой на примятую сочную траву. На ней была одна красная сорочка, то есть шелковый платок на голове и голубая, полинялая ситцевая рубаха. Но ей было невыносимо жарко. Лицо ее горело, ноги не находили места, губы невольно открывались, и грудь дышала тяжело и высоко. Лукашку она не видала с самого дня сговора и спокойно ждала времени свадьбы. К постояльцу она привыкла и с удовольствием чувствовала на себя его пристальные взгляды. Несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары роями велись в прохладной тени арбы и что мальчишка, ворочаясь, толкал ее, Марьяна натянула себе на голову платок и уже засыпала, как вдруг Устенька, соседка, прибежала к ней и, нырнув под арбу, легла с ней рядом.
«А что я тебе скажу? Так ну!»
Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся платок. «Ну, что скажешь? Про твоего постояльца я что знаю?» «Нечего знать», — отвечала Марьяна. «Ах ты, плут, девка», — сказала Устенька, толкая ее локтем и смеясь. «Ничего не расскажешь. Ходит к вам?»
«Ходит».
«Так что ж», — сказала Марьяна и вдруг покраснела.
«А, вот я, девка простая, я всем расскажу. Что мне прятаться?» —
говорила Устенька, и веселое румяное лицо приняло задумчивое выражение.
«Разве я кому дурно делаю? Люблю его, да и все тут. Дедушка-то, что ли?»
«Ну да. А грех?» —
возразила Марьяна.
«А, да ты расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой было?»
«Да что было, сватал, батюшка на год отложил, а нынче сговорили, осенью отдадут».
«Да он что тебе говорил?»
Марьяна улыбнулась. Известно, что говорил. Говорил, что любит. Все просил в сады с ним пойти. Раз на коне ночью приехал к окну пьяный. Просился.
Что ж не пустила?
А то пустить. Я раз слово сказала и будет. Твердо, как камень, серьезно отвечала Марьяна. Только захоти, никакая девка им не побрезгает. Пускай к другим ходит, гордо ответила Марьяна. Не жалеешь ты его? Жалею, а глупости не сделаю, это дурно. Счастья не хочешь, повторила Устенька шепотом и приставая. А счастлива ты, ей-богу, как тебя любят. Ты корявая такая, а тебя любят. Эх, кабы я да на твоем месте была, я бы постояльца вашего так окрутила. Посмотрела я на него, как у нас были. Так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой дедушка и тот, чего мне не давал. А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свои холопи есть.
Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась. «Что он мне рассказал, постоялец-то?» – проговорила она, перекусывая травинку. «Говорит, я бы хотел Лукашкой быть или твоим братишкой, Лазуткой. Чему это он так сказал?» «А так врет, что на ум взбрело», – отвечала Устенька. «Мой чего не говорит, точно порченый». Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо Устеньки и закрыла глаза. «Нынче хотел в сады работать прийти». «Его батюшка звал», – проговорила она, помолчав немного, и заснула. Солнце вышло уже из-за груши, и косыми лучами даже сквозь ветви, переплетенные Устенькой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидала за грушей постояльца, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Она толканула Устеньку и, молча улыбнувшись, указала ей на него. Марьяна и Устенька шептались и едва удерживались от смеха под арбой. С тех пор, как стало известно, что Оленин подарил коня в 50 монет в Лукашке, хозяева его стали ласковее. Особенно Харунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью. Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще издали каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошел к ней. Оленин приблизился и перекинул ружье за плечи, чтобы освободить руки. «А твои где? Бог помощь, ты одна!» – хотел он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он как будто нарочно, мучая себя, подошел к ней. «Ты это к баб из ружья застрелишь», – сказала Марьяна. «Нет, я не стреляю». Они оба помолчали. «Ты бы подсобил!» Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунтов 3 сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места. Он показал ее Марьяне. «Все резать? Это не зелена? Давай сюда!» Руки их столкнулись. Оленин взял ее руку, а она, улыбаясь, глядела на него. «Что, ты скоро замуж выйдешь?» – сказал он. Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами. «Что, ты любишь Лукашку? А тебе что?» «Мне завидно. Легко ли? Право, ты такая красавица!»
И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал. Так пошло, казалось, ему звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял ее за обе руки.
«Какая ни есть, да не про тебя. Что смеяться-то?» — отвечала Марьяна, но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не смеялся.
«Как смеяться, ежели бы ты знала, как я?»
Слова звучали еще пошлее, еще не согласнее с тем, что он чувствовал, но он продолжал.
«Я не знаю, что готов для тебя сделать. Отстань, смола».
Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло все, что он говорил ей, но стояла выше таких соображений. Ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей.
И как ей не знать, думал он, когда он хотел сказать ей лишь только все то, что она сама была. Но она не хотела понимать, не хотела отвечать, думал он.
Марьянка продолжала резать, но беспрестанно взглядывала на постояльца. Он начал было говорить что-то, но остановился, вздернул плечами и, вскинув ружье, скорыми шагами пошел из саду.